Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. Также в студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша.
Напомню, что в конце выпуска у нас викторина, в которой мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это чудесное место в центре города, в Санкт-Петербурге, на Садовой улице, где в интерьерах дворянского особняка дети могут заниматься вместе с родителями, и присоединиться к обучению можно в любое время. Подробности на сайте благородство.ком. А тема сегодняшней программы – первые пятилетки.
Да, Саша, смотрите, дорогие друзья, мы сегодня с вами попытаемся говорить о первых попытках планового ведения хозяйства, то есть плановой экономики. Делать это в масштабе такой страны, как Россия, это было, ну, до этого никто не представлял. Какие плюсы были, какие минусы. Ну, мы сегодня попытаемся об этом поговорить. Ну, начнем, Саша, наверное, вот с чего. Дорогие друзья, в марксистском учении прочно заложена была идея о том, что на смену рыночной экономики капитализма должна прийти плановая экономика социализма. Но, Саша, ни Маркс, ни Энгельс, ни Каутский, никто другой ничего не разработали в этом направлении, да? И это не было только вот объявлено, но концепция никакой не существовала. Однако сама по себе идея планирования не была исключительно социалистической. Планирование появилось не с Владимиром Лениным. Это была естественная реакция на экономику свободной конкуренции XIX века. В 1899 году так называемом знаменитом меморандуме Витте, который был адресован царю, где он писал, что необходимо планировать развитие русской экономики как точного плана действий, но никаких действий разработано не было. Ну, потому что все-таки немножко другой экономический строй. Большевикам в кризисах революции и гражданской войны было не до теории планирования, там бы остаться живым, как говорится, да. Но на Ленина, как и на многих других, произвело впечатление то, что во время Первой мировой войны немецкая военная экономика действительно соответствовала планированию или модели централизованного контроля. Поэтому они так долго там еще провоевали. И это было не случайно. Конечной ступенью, которой приближался капитализм накануне войны, по своим, наверное, собственно, внутренним законам, было развитие монополистического капитализма, никакого другого. С точки зрения того, что Ленин называл диалектикой истории, война ускоряла превращение монополистического капитализма в государственный монополистический капитализм, да? Что, по мнению Ленина, такая у него цитата знаменитая, является наиболее полной подготовкой к социализму. Как писал Ленин в сентябре 1917 года, находясь в разливе, без крупных банков социализм является неосуществим. Конец цитаты. В 19 году коммунисты приняли партийную программу новую, и там появились требования для экономики будущей. И там такая фраза была: единого общественного государственного плана. То есть, что экономика требует единый общественный государственный план. Начиная с этого момента в партийных и советских резолюциях по экономическим вопросам регулярно включались призывы, Саша, к созданию единого экономического плана. Однако на текущий момент, момент гражданской войны, составляемые для отдельных отраслевых экономик были, конечно, многообещающие, но неисполнимые. Ну, самый известный такой план был разработан Глебом Максимилиановичем Крыжановским. Он руководил Государственной комиссией по электрификации России, план Гойл-Ро. То есть это был февраль 2020 года, этот план очень завораживал Ленина, который придумал афоризм: а коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны. И как раз в этом же году было принято решение учредить государственный плановый комитет, Госплан. Да. Итак, Госплан появляется как раз накануне введения НЭПа. И это тоже не случайно. В марте 26 года, уже после гражданской войны и смерти Ленина, но к вопросам планирования продолжали. Почему планирования не было до этого? А потому что активная борьба за власть. Было не до планов. Главное – захватить власть. Группировок было много. После ухода Ленина из жизни многие пытались захватить власть, но главной группировки это был Троцкий, Каменев-Зиновьев, Бухарин с Рыковым и Томским и, конечно, товарищ Сталин. Вот, и поэтому говорить о каких-то планах тогда нет. Но в 26-м году состоялся первый всесоюзный съезд плановых работников, который сформулировал три направления деятельности Госплана. Первый – генеральный долгосрочный план. Второй – план, который разрабатывает Госплан, извините за тавтологию, перспективный пятилетний план. Вот откуда появляются пятилетки, Саша. И третий – ежегодные текущие планы. То есть не просто планов громадье, а они делятся поступенчато. От громадных до элементарных, которые решают на злобу дня. В апреле 26 года, то есть через месяц после этого съезда, Центральный комитет принял резолюцию по индустриализации, в котором есть такая фраза. Центральный комитет требует укрепления принципа планирования и ведения плановой дисциплины. Ну, сразу скажем, дорогие друзья, что генеральный план, который был создан в это время, оказался неудачным. Но он так и не был завершен, потому что политическая борьба не дала его это сделать. Хотя на протяжении некоторого времени мысли о долгосрочных изменениях в экономике занимали умы 100%. Больше всего пришла идея пятилетнего плана. Он как бы и не на сегодняшний день, и за 5 лет можно что-то сделать, самое главное, через 5 лет можно его обнулить и придумать что-то новое. Слово «пятилетка» или «пятилетний план» появляется именно в 1926 году. Ну и хочу сказать, что кроме Госплана был еще Всесоюзный совет народного хозяйства. Между ними происходили стычки, за что кто отвечает, понимаете, да? Поэтому ВСНХ создал альтернативный план, который противоречил Госплану. И поэтому между ними происходили многочисленные споры. Руководители ВСНХ были за Сталина, а Госплан, там были много меньшевиков, за кого-то другого, да? Поэтому, еще раз, борьба в 20-е годы была, и она мешала нормально развиваться. Но худо-бедно с 26-го года начинается складываться структура планирования. В самом Госплане появляются две группировки, которые себя именовали генетической и телеологической. Интересно, что в генетической, Саша, были в основном беспартийные экономисты. Те экономисты, кто закончили, ну, практически 90%, закончили университеты до революции и не лезли ни в какую революцию. Они просто были экономистами, да? А в телеологической, да? А все практически были члены партии, которые как раз были посланы в этот орган от коммунистических структур. Ну, генетики считали, что плановые цифры должны основываться на объективных тенденциях экономической ситуации. А коммунисты-теологи утверждали, что решающий факт планирования – цель, которая ставится. Вот, поэтому основной, по мнению коммунистов, идеей плана должны быть директивы, а не прогнозы. Ну, такой подход, наверное, переводил планирование из экономической в плоскости в политическую. Согласимся, что в советское время это ведь две вещи были достаточно близкими. Разумеется, во всех видах планирования присутствовали оба аспекта, и принятие решений зависело от достижения какого-то компромисса между двумя группировками. Но на деле, Саша, эти телеологи склонны были отрицать законы рыночной экономики и уверяли, что их можно преодолеть, принимая практические меры. И это означало, ну, я так думаю, что они обращали гораздо меньше внимания на политику уступок крестьян в то время. Такая позиция была прямым вызовом НЭПу. Поэтому, как видите, в Госплане тоже были определенные противоречивые тенденции. Ну и вот эти две идеи, они появляются в создании первого пятилетнего плана.
Сергей, а в чем разница между планированием и индустриализацией?
Ну, давайте так, отождествление планирования с индустриализацией было явным с самого начала, что индустриализация невозможна без плана. До этого индустриализация была просто построение экономически развитого общества, да, промышленности определенной. Теперь же тут были еще разные социалистические вещи. Главной задачей введения плановой экономики было наращивание экономической и военной мощи государства максимально высокими темпами. На начальном этапе, Саша, это сводилось, наверное, к перераспределению максимально возможного объема ресурсов на нужды индустриализации. Так, 2 декабря 1927 года на 15-м съезде ВКПБ были приняты директивы по составлению первого пятилетнего плана развития народного хозяйства, в которых съезд высказался против сверхиндустриализации. Темпы роста, говорили коммунисты в 1927 году, не должны быть максимальные, и их следует планировать так, чтобы не происходило сбоев. Разработанный на основе директив проект первого пятилетнего плана 1 октября 1928 года, 1 октября 1933 года был одобрен на 16-й конференции ВКПБ в апреле 1929 года.
А почему 1 октября?
У нас исторически происходило, что новый промышленный год, сельхозгод, начинается в октябре после сбора урожая. То есть, когда заканчивается битва за урожай, когда урожай будет собран. И после того, как его собрали, можно посчитать, сколько у нас продуктов и что мы будем делать в следующем году. Итак, этот план как бы объявлял основание для проведения государством целого ряда мер экономического, политического, организационного, идеологического характера. Вот чем, Саша, планированная индустриализация отличается от индустриализации простой. Стране предстояло развернуть строительство новых отраслей промышленности, увеличить производство всех видов продукции и приступить к выпуску новой техники. Сталин объявил как раз именно на этом заседании: мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут. Итак, дорогие друзья, хочу вам напомнить, что именно 1927-1928 год – это год военной тревоги, когда действительно ситуация в мире была такая, что на Советский Союз могли напасть Антанта, немцы, кто еще непонятно. Ну, я как человек, который занимается наукой истории Франции и написал диссертацию и монографию написал про Раймона Пуанкаре, французского президента, могу сказать, что в конце 20-х годов, когда он был премьер-министром, французы разрабатывали планы нападения Антанты на Советский Союз и ликвидации советского строя и СССР как государства. Да. Но там произошла Великая депрессия, так называемая, да и Пуанкаре заболел очень сильно, он до этого болел, но, как бы, скажем так, вынужден был уйти с 29-го года с всех постов, потому что он уже не мог нормально руководить страной, да, и как бы это дало нам шанс еще на 10 лет. Вот о каких 10 лет говорит Сталин, что сейчас, когда агрессивный империализм занят своими внутренними проблемами, а Великая депрессия была в Америке, ну, очень тяжелой ситуации, да, то есть у них есть 10 лет, чтобы собраться с мыслями и прочее, и мы за это время тоже должны быть готовы к этому.
А в чем прежде всего мы должны были догнать передовые страны? В производстве чего-то?
Да, Саша, давайте, дорогие друзья, спасибо за вопрос, как говорится, напомню вам, чего у нас не производилось вообще к тому времени, да? Шарикоподшипники, трактора, химическая промышленность, поэтому лозунг первых пятилеток и нашей индустриализации был такой: из страны возящие в страну делающие. Потому что, еще раз, как мы будем воевать? Ну, если честно, в 29-м году воевать мы не могли в принципе. У нас было где-то на 2 недели вооружений, обмундирование, да, не было техники, поэтому было понятно, что нас сомнут. И надо было что-то делать, поэтому и форсированная индустриализация. На другое у нас не было времени. Ведь Англия пережила промышленный переворот в течение 100 лет. 100 лет они готовились к индустриализации. Германия за 30 лет справилась. Но все-таки немецкий Ордунг и прочее, да, как раз это после объединения Германии 70-е годы 19 века, да, а у нас не больше 10. Не потому, что мы такие отличные, а просто у нас не было другого времени. Если мы это не сделаем, то нас уничтожат. Еще раз напоминаю, первая пятилетка, 29-й год. Ну, примерно говорю, да? Не будем 1 октября смотреть, да? Через 10 лет это что? Это 39-й год, когда началась Вторая мировая война. Я не думаю, что Сталин в такой степени все это просчитал. Но, с другой стороны, это все было на поверхности. Это было понятно. Три направления строительства. В первую очередь, Саша, это сами заводы, ну, которые будут что-то делать. Второе, без чего невозможно, чтобы эти заводы работали, без энергетики. Ведь нужна же электроэнергия. План ГРЛО, у нас очень мало было электрифицированных районов, да? Поэтому нужно обязательно завод, построим завод, но он будет работать, если рядом есть электроэнергия. Поэтому вкладывали туда же, в электроэнергию, создание разных гидроэлектростанций, и третье – на транспорт. Потому что металлургический завод в Магнитогорске почему-то был построен там. Потому что там гора Магнитная, где можно добывать руду. А как потом отвозить эту же степь? Поэтому нужны железные дороги, да. Понятно, что железная дорога до Воркуты была построена потому, что там нашли хороший уголь. Ну и так далее, да. Турксиб тот же самый и прочее. Поэтому три направления, которые должны были идти: индустриализация, предприятия, энергетика и транспорт. Еще, конечно, военная опасность 1927-1929 года сыграла роль мощного катализатора и заставляла составителей планов расположить будущие центры жизненно важных отраслей советской промышленности в менее уязвимых районах, чем Украина. То есть, долетят ли американские и немецкие бомбардировщики до Урала? Не факт. Поэтому строим там, достаточно удаленном. И как бы если мы потеряем какие-то приграничных сражений, какие-то земли, где у нас есть заводы, ну, Украина, например, да, то у нас теперь есть дублеры, которые могут это заместить. Поэтому главное, деньги вкладывали в новые регионы. В степи, тайгу и так далее, и тому подобное. Ну, и с другой стороны, они же решали еще свои коммунистические вопросы. Строим в Казахстане, в Средней Азии заводы, и там появляется местный пролетариат. Потому что никакого пролетариата там не было в принципе. Поэтому такая ситуация. И если мы говорим о военной опасности, главная цель индустриализации – подготовка к будущей войне. Вся наша индустриализация шла в первую очередь на помощь военно-промышленному комплексу. Поэтому легкая промышленность для простых людей – ткани, продукты или еще что-то – была вторична, если не сказать еще меньше. Да.
А угроза была реальной именно против советской власти?
Да, эта угроза была реальной, но не, это была не антирусская угроза, это была угроза антикоммунистическая. И попытки в 20-х годах устроить мировую революцию, у нас была про это передача, конечно же, не нравилось. Не нравилось странам действия Коминтерна. И еще, конечно, им хотелось вернуть ту собственность, которую они здесь потеряли. Да, ведь у нас же национализация произошла после Октябрьской революции, по которой они ничего не получали. Нобели хотели вернуть себе Баку с нефтью или завод «Красный Выборжец», да? Семья «Дизель», «Красный Дизель». Мы, конечно, это давать не хотели. Итак, с середины 30-х годов начинает формироваться советский военно-промышленный комплекс. В 1936 году был образован Народный комиссариат оборонной промышленности, что говорит действительно о серьезных вещах, которому подчинялись большое количество промышленных предприятий, а также различные научно-исследовательские организации и конструкторские бюро.
А были ли какие-то споры, дебаты по этому вопросу?
Конечно, Саша. Например, смотрите ситуацию, да? Капиталовложения были в первую очередь в тяжелую промышленность. Почти сразу эти деньги, которые туда были внесены, превысили ранее запланированные суммы и продолжали расти. Поэтому резко увеличилась денежная эмиссия. То есть печать бумажных денег. И в течение всей первой пятилетки, Саша, рост денежной массы в обращении был более чем в два раза опережал рост производства. Поэтому многие экономисты выступали против этого. Но, с другой стороны, надо было как-то решать.
Сергей, вот помимо эмиссии денег, где еще брали деньги?
Ну, Саш, давай в первую очередь поймем. Нам за рубежом не давали ни копейки. То есть взять в долг, как Витте брал на строительство чего-то там, да, каких-то предприятий и прочее за рубежом, а на строительство железных дорог то же самое, конечно, сейчас было невозможно. Никто нам не давал. Почему? Ну, потому что мы отказались платить по старым долгам. Поэтому, дорогие друзья, надо понимать, что коллективизация, как социализация сельского хозяйства, появляется с одной целью – как помощь в индустриализации. То есть объединенное сельхозпроизводство должно было давать больше продуктов и было подконтрольно государству. Да, потому что, ну, колхозы объединяются, понятно, за ними следят. Кроме этого, в каждом населенном, ну, в каждом районе сельхоз строится МТС, не радио, не телефонная фирма, да, а машино-тракторные станции, которые принадлежат государству и дается за бесценок работать в колхозах разных. То есть это были большие плюсы, да. Поэтому коллективизация, с одной стороны, была сделана специально. Во-вторых, единственное, что нас покупали, это было зерно. Потому что англичане сказали, русское золото не настоящее. А зерно они брали в большом количестве. Вот. Второе направление – это ГУЛАГ. Главное управление лагерей. Оно было создано для помощи индустриализации при помощи заключенных. То есть, ну, рабский труд, Саша, всегда самый производительный. Вспомните Колизей, да? Вот. А здесь как раз их арестовывали. Если мы посмотрим, где же организовывались лагеря, то мы заметим, там рядом были обязательно какие-нибудь комсомольско-молодежные или просто стройки первых пятилеток. Не случайно. Когда экономисты рассчитали, что Беломорканал будет стоить, там, нам стоит 3 миллиона золотых рублей, я говорю примерную цену, да? Но когда туда бросили заключенных, цена его упала до миллиона, то есть на треть. Нету зарплаты, ну и там многие другие вещи. А при том, когда еще сказали, дорогим друзьям, что если вы его построите к 7 ноября 34 года, вас всех отпустят по амнистии, понятно, что они достроили. Поэтому ГУЛАГ – это вынуждена была такая мера, да, для помощи нашей индустриализации. Хорошая или плохая? Ну, какая есть. Других у нас нету. А третье направление – это, конечно, водка. Водка, ну, в лучшие времена Леонида Ильича Брежнева бюджет нашей страны формировался 22%, ну, до 24%. Это процент продажи алкоголя. Хорошо это или плохо, но водка давала бюджет очень большие деньги. Ну и иногда больше, чем нефть и газ в то время, да. Поэтому, конечно, сухой закон, который у нас был введен Николаем II, во время гражданской войны продолжался и прочее, но перед индустриализацией он был отменен. Вот. Ну, кроме водки, еще и увеличение налогов. Тоже понятно. Вот, наверное, вот эти направления, да, это вот эмиссия, коллективизация зернопродукты, ГУЛАГ, водка и налоги. Вот откуда брали деньги. Ну и еще раз повторяю, дорогие друзья, я начал об этом говорить, Саша, но не закончил. Так вот, чем же они еще были недовольны? Как раз в это время происходит национализация иностранных концессий, которые у нас были во время НЭПа. По добыче золота, марганца и другие, да, из-за того, что концессии были нами национализированы, еще раз был объявлен золотой бойкот. То есть это золото, которое спокойно добывалось англичанами, всех устраивало. А теперь, когда вместо английской концессии там называлось как-то по-советски, да, это не устраивало. Да? Ну и также еще для получения иностранной валюты работал Траксин, да, ну и даже продажа коллекций картин из коллекции Эрмитажа. Ну, если будете в Лос-Анджелесе, там есть музей Арманда Хаммера. Арманд Хаммер – это, ну, если перевести его, серп и молот. Это еврей, который с семьей уехал за границу в свое время, а потом, когда советская власть, он вернулся и предложил быть посредником. То есть, еще раз, когда золото покупает, советское золото, оно не настоящее. А когда Хаммер покупает это золото, а потом перепродает ее, это другое. Также он организовал Occidental Petroleum, восточную нефть фирму, да, когда наша нефть из Баку, да, переезжала в Европу, она становилась нормальной уже, да. Но вот Арманд Хаммер, да, он построил здесь карандашную фабрику, Хаммер так и назывались они. Он общался со всеми руководителями нашего государства, от Ленина, Сталина и до Горбачева, жил он долго, да, а за свои услуги по перепродаже он имел право первым скупать произведения искусства, которые потом будут выставлены на продажу за границу. Поэтому, если будете, да, будете в Лос-Анджелесе, там хороший музей средневековой или эпохи Возрождения Арманда Хаммера. Ну, практически там он, в Вашингтоне и других, да, самые главные картины – это картины, которые были проданы из Эрмитажа. Да.
Предлагаю прерваться и вернуться из времен первой пятилетки в наше время.
Давайте посмотрим, что у нас нового.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы – первые пятилетки.
Давайте вернемся к проблеме планирования конца 20-х, начала 30-х годов. Еще раз, ситуация была дурная, дорогие друзья. Нам нужны были деньги на строительство наших предприятий.
Сергей, а сами технологии у кого брали?
Ну, вот тут произошло событие, о котором мы с тобой уже, Саша, говорили, о Великой депрессии. И она была такая серьезная, что американцы вынуждены были закрыть глаза, то, что у нас у власти коммунисты. 1 июня 1931 года между СССР и США был заключен контракт об участии американских инженеров в постройке 90 советских металлургических заводов. 70% всех вложений в индустриализацию. То есть, что американцы делали? Они строили завод у себя там. После этого, когда он стал выпускать продукцию, мы его принимали. После этого они его до винтика раскручивали, привозили его к нам, и у нас его же снова запускали. Также это Горьковский автозавод был также построен, да, потому что ГАЗ – это все-таки Форды. Ну и наш трактор первый тоже назывался «Фордзон Путиловец». Но там другая ситуация. Мы купили американский трактор, ну, два или три. Вот, отвезли его на Кировский Путиловский завод. Наши умельцы его раскрутили, трактор, до последнего болта. Потом собрали, и он не работал. Вот. Ну, потом научились. Но американцы согласились сами сделать так, чтобы выпускать по современным технологиям. То есть все эти наши предприятия, если мы посмотрим, многие станки или какие-то другие вещи, да, они были построены и придуманы в США. Но это очень хорошо. Нет, ну не только у американцев, мы у немцев тоже брали технологии, но там в основном химической промышленности, потому что немцы были в этом отношении более продвинуты, чем американцы. Да, но после того, как Германия победила Гитлер в 1933 году, с немцами мы уже больше не общались. Поэтому, да, американцы, да, это помогло Америке пережить депрессию, потому что это открыло сразу громадное количество рабочих мест, да, и поэтому, как бы нас американцы ненавидели, но без нашего вклада финансового в Соединенные Штаты Америки, они бы, возможно, не пережили бы эти ужасные экономические годы кризиса. Ну вот, Саша, еще раз. С 1 октября 1928 года первая пятилетка, но уже летом 1929 года начался пересмотр плана в сторону увеличения. Это требовали члены правительства, директора заводов и сами рабочие. А вот на фоне экономического кризиса в западных странах советские люди стремились революционными методами в кратчайшие сроки ликвидировать отсталое советское государство. Вот, и видели, что действительно у нас... Ведь благодаря пятилеткам, первым пятилеткам было уничтожено полностью безработица. А то, что происходило в Соединенных Штатах Америки, ну, посмотрите, там «Новые времена» или какие-то другие фильмы, там «Цирк» Чарли Чаплина. Это действительно ситуация там была жуткая. А у нас, наоборот, работы сколько угодно, пожалуйста, приезжайте. А вот в декабре 1929 года Сталин выдвинул лозунг «Пятилетку в 4 года». Ну, знаменитый лозунг, я думаю, помните. Он поставил задачу ежегодно удваивать капиталовложения, и чтобы выпуск чего-то, особенно металлургии, увеличился тоже в два раза в нашей стране. Чтобы каждый год увеличилось производство цветных черных металлов, автомобилей, сельхозмашин и прочее-прочее. Когда запланировали построить Кузнецкий, ну, Новокузнецкий, металлургический комбинат и Магнитогорский комбинат, то во время строительства в 4 раза увеличили мощность этих предприятий. Потому что не хватало, нужно было это делать. В 1930 году появились первые ласточки. Были построены Днепрогэс, гидроэлектростанция, самая большая в мире в то время, и Туркестана-Сибирская железная дорога, Турксиб. И впервые объявляется курс на большой скачок развития промышленности. 16-й съезд партии 1930 года одобрил действия сторонников ускорения и был выдвинут лозунг: темпы решают все.
А сам народ вообще советский с энтузиазмом воспринял все эти изменения?
Ну, давайте так, наверное, энтузиазм, если они патриоты. Неважно, как ты относишься к советской власти, но если действительно у нас теперь появляется настоящая экономика, настоящая промышленность, оборонная промышленность, то все, конечно, этому радовались. С другой стороны, дорогие друзья, ну, коллективизация была же воспринята очень жестко проведена. Для чего? Опять-таки, заставить крестьян, они же консерваторы, можно сказать, даже реакционеры, они не хотят уходить из деревни. На этой земле они жили там в 10, в 15 поколениях, поэтому индустриализация, я думаю, была специально сделана так жестко, чтобы люди побежали. А куда они побежали? В город? А в городе они не нужны. Столько чернорабочих не нужны в городе вообще. Они бежали на стройки первых пятилеток. Пока они в степи копают котлован под металлургический комбинат, по вечерам их насильно иногда образовывают и учат какой-то профессии. И когда уже завод построен, то они уже знают, в каком цеху они будут работать, на каком станке. Как они относились? Ну, наверное, раскулаченные люди, которые вынуждены бежать, не очень хорошо относились к индустриализации. Ну, это тоже понятно. А так, конечно, энтузиазма было много. И главное доказательство энтузиазма нашей страны – это стахановское движение. Сталинизм сегодня принято ассоциировать с репрессиями, в худшем случае, либо в победу в Великой Отечественной войне. Ну и, по моему мнению, совершенно позабыт еще один признак той эпохи, который пропагандировался во время застоя, но после, при Горбачеве и Ельцине, практически забыли про это. Это трудовой энтузиазм народа. И он связывался с именем Стаханова и одноименным трудовым движением. Стахановское движение позволило привести в действие и огромные экономические резервы, связанные с освоением новой современной техники. До середины 30-х годов рост промышленной продукции обеспечивался в основном за счет вовлечения в производство импортной техники или увеличения количества там, заводов и предприятий и прочее. Да? А рекорды стахановцев, собственно, и выглядели ошеломляюще, потому что увеличилось производство чего-то или соцсоревнование при помощи внутренних человеческих резервов. Ну, напомню, что 2 сентября 1935 года газета «Правда» сообщила, что забойщик шахты «Центральная Ирмина».
А это где?
Это город Стаханов, ну, в общем, на Донбассе. Тот забойщик шахты Алексей Стаханов ночью 31 августа за смену добыл 102 тонны угля при норме 7 тонн. То есть его рекорд в 14 раз, да? Сразу скажу, дорогие друзья, рекорд этот со знаками вопроса. Этот рекорд был разработан. Конечно, не обошлось без приписок и организации этого первого рекорда. Сенсационное достижение Стаханова было достигнуто в силу замены прежней индивидуальной работы шахтеры. Они что делали? Они киркой, Саша, били уголь. После этого лопатой его относили, отвозили на специальные тележки. И потом еще при помощи сосновых таких деревьев ставили подпорки, чтобы не рухнули.
А почему сосновые, кстати?
А сосновые, когда идет влияние на него, скажем так, давление, он начинает такой звук издавать, дерево. То есть слышно, что там что-то происходит. Угу. У дуба такого нет. А вот чтобы обезопасить себя, ну, они делали вот именно из сосен этот. Такой писклявый звук такой, да? Ну вот. Да, так вот, Стаханов только рубил уголь, притом, Саша, не киркой, а отбойным молотком английским, притом, да, и за ним еще два человека убирали за ним уголь и ставили себе подпорки. Но все равно, если даже мы 14 норм разделим на 3, это все равно очень много. Это очень много. О чем это говорило? Ну, с одной стороны, об энтузиазме, а с другой стороны, когда появляется Стахановец на производстве, это хорошо или плохо, Саша?
Ну, мы как-то с тобой уже рассуждали на эту тему, что не всегда это положительно,
конечно,
потому что...
это увеличение норм выработки.
Да.
Потому что если один человек может на 14, но мы не будем заставлять на 14, увеличить в два раза свою работу за те же самые деньги, что ты получал до этого. Вот, поэтому это не очень хорошо. Но государство, конечно, организовывая эту рабочую аристократию, опиралось на нем в своих каких-то вещах, да. Ну, в общем, это было растиражировано. Спустя несколько дней этот рекорд произошли шахтеры Дюканов, Поздняков, Изотов, конечно, Никита, из шахты Кочегарка в Горловке, вот, и сам Стаханов. Но считается, дорогие друзья, что первый, кто начал рекордные такие, был Никита Изотов, шахты Кочегарка. Но здесь маленькое «но», как раз о том, что все-таки сверху этот рекорд был сопланирован, да, а Изотов был, ну, скажем так, алкоголиком. Он много пил, и поэтому нужно было найти другого человека. Ну, понимаете, да? Наверное, еще раз, когда перед Королёвым и там, другим руководителем космического полета стал вопрос, кого мы посылаем в космос, человека без передних зубов со шрамом вот таким вот там, да, или каким-то лицом не очень хотелось посылать. Все-таки человеческая улыбка Гагарина, она победила весь мир. Поэтому, наверное, у Гагарина было больше шансов, чем у Германа Титова, который был немножко тоже симпатичный, но другой. Да, улыбка,
потому
конечно,
что он был Герман.
Ну, может быть, и поэтому, да. Но Герман, он был не потому, что он как Герман Геринг, его родители назвали, а папа у него был любитель Пушкина. Поэтому сестра у него была Татьяна, его назвали Германом в честь этого товарища, да. Ну, так или иначе, здесь тоже. Если брать Стаханова, он тоже, конечно, много пил. Но вообще шахтеры, у них обезвоженность, поэтому работа не очень хорошая в этом отношении. Но все равно брали меньшее зло. Поэтому, ну так мне на Донбассе рассказывали, во всяком случае, поэтому Изотов, и памятника у него есть, и прочее, но все-таки движение было стахановским, а не изотовским, так или иначе. Вот, советская печать ежедневно сообщала о новых промышленных рекордах. Ну, фильм «Светлый путь», помните, да? Вот, да. В середине ноября в Кремле было создано всесоюзное совещание стахановцев, на котором выступил Сталин и другие руководители власти. На этом выступлении партийные вожди уделили значительное внимание вопросу, почему стахановское движение зародилось в 1935 году, а не раньше, например, да? А потому что передовой техники еще на многих предприятиях не было. С появлением ее началось увеличение. Сталин в речи усматривал корни стахановского движения в том, что оно возникло в результате коренного улучшения материального положения рабочих. А какая там следующая, Саша, фраза была? Ну, ты ее слышала 100 раз, но ты не знаешь, откуда она. Жизнь стала лучше, жизнь стала веселее, дорогие друзья. Вот, да, ну вот они давали вместо одной нормы 14. Да, и там Сталин: а когда весело живется и работа спорится, и снова аплодисменты такие там. Это утверждение представило собой явное и немотивированное хвастовство. Уровень жизни рабочих в 1935 году, ну, был очень плохой, да, и мало отличался от другого. Жизнь бедна, да. Более реалистическое объяснение причин возникновения движения выступил Молотов, который сказал: во многих случаях непосредственным толчком высокому производительности труда является просто интерес к увеличению своего заработка. Ведь стахановцы получали деньги не за одну норму, а за 14, да. За 1-2 месяца заработки стахановцев выросли в 3-5 раз. Об этом рассказывают на этой трибуне и стахановцы. Помимо сверхвысоких заработков, стахановцы получали натуральные привилегии – бесплатные квартиры, автомашины. Вот рабочий Артюхов, который выступал, сказал: «У нас, стахановцы, сейчас имеются все привилегии. Для нас и кино бесплатное, и медицинское обслуживание, и врача на квартиру вызываем». Да.
Наверное, такие рекорды и на здоровье влияют.
Ну, конечно. Дорогие друзья, вообще шахтерская работа, ну, самая тяжелая, наверное, да. Там мой поклон всем шахтерам, которые есть. Во-первых, под землей, во-вторых, обезвоженность. Ну, если забойщик будет занят исключительно добычей угля с отбойным молотком, то через несколько лет, Саша, он получит, ну, я не знаю, как это правильно, вибрационную болезнь. Руки будут дрожать все время, понимаете, да? Хроническое профессиональное заболевание, развивающие в результате длительного воздействия на организм факторы вибрации. Да. И понятно, что такие стахановцы, они давали стране огня 5, в лучшем случае 7 лет. После этого или уходили на пенсию, или, извините, спивались, потому что, ну, как-то надо же с этим бороться, чтобы руки не дрожали, да, и многое другое. Да, это все было тяжело. Но еще одно из направлений индустриализации – это, конечно, получение образования советскими людьми. А с одной стороны, ликвидация неграмотности, потому что индустриализации, заводам нужны люди, которые хоть что-то понимают. Да? А вот, с другой стороны, второе направление – это замена буржуазной интеллигенции на рабоче-крестьянскую. Да? Рабфаковцы идут. Помните, такая картина знаменитая, да? Индустриализация. Еще раз, заводы были построены, а вот, и на эти, с 30-го по 35-й год на заводах нужно было 435 тысяч инженерно-технических специалистов, да. А в 29-м году их было в 7 раз меньше, всего было 66 тысяч специалистов, понимаете, да, кто же будет работать? Поэтому надо было активизировать это. Новые рабочие в основной массе вышли из крестьян, ну, где-то 2/3 из 12 миллионов рабочих, которые появились во время первой пятилетки. Да, поэтому появляется еще один лозунг: кроме темпа решает все, теперь и кадры решают все. Да, ну, давайте так. Если не хочешь, не знаешь, научим, не хочешь, заставим. Да, поэтому если ты работаешь, как можно было заставить? Но если ты отказываешься получать образование, ты, значит, являешься врагом. И, возможно, тебя можно репрессировать. Это с одной стороны. А с другой стороны, если ты пойдешь учиться в вечернюю школу, то тогда ты будешь работать в день на 2 часа меньше. И эти 2 часа ты должен учиться. Поэтому подумай, с отбойным молотком лишние 2 часа, или тебе государство компенсирует по-среднему, сколько ты сегодня работаешь, 2 часа. Поэтому люди, конечно, шли получать образование определенное, да. Вот, чтобы студенты тоже были из рабоче-крестьянских, появляются рабочие факультеты, рабфаки. То есть туда можно было поступить, ну, людям, у которых было мало образования. Рабфак должен был компенсировать за год, за два, где там учились рабочие, их неграмотность, и чтобы они поступили на первый курс, уже имея за собой хоть какой-то опыт. Да? Ну, в советское время также. Те, кто учился на рабфаке, даже в мое время, они без экзамена поступали на первый курс. То есть там было зачет, зачет, не зачет, да, определенный. Вот, поэтому, да, многие туда шли, и действительно у нас появилось, да, за годы второй пятилетки рабочие специальности получили 1 400 000 человек. Вот, появляются даже все время курсы повышения квалификации, появляется ФЗУ, фабрично-заводское училище, да, там ученичество, где там брали, да. Поэтому действительно шаг был вперед очень большой. Население, конечно, у нас менялось.
Сергей, а вторая пятилетка чем от первой отличалась?
Ну, вторая пятилетка – это уже не штурм, это новая идеология. Даже вот смотрите, Саша, что, дорогие друзья, смотрите, в архитектуре первая пятилетка – это авангард дома коммуны, да, с длинным коридором, отсутствием кухонь, да, там громадные столовые, да, и прочее. А то теперь появляется сталинский ампир, другая архитектура, там и лифты, и кухня широкая и прочее. Стахановское движение, безусловно, несло важный вклад в ускорение темпов роста, производительность труда. Но стахановское движение – это тоже вторая пятилетка. В первой пятилетке никаких стахановцев не было. Там было социалистическое соревнование между бригадами, цехами и прочее. Впервые появилось на заводе «Красный Выборжец» в 1929 году. И утвержденный 17-м съездом ВКПБ в 34-м году новый пятилетний план провозгласил главной задачей пятилетки строительство материально-технической базы социализма. Главный лозунг второй пятилетки, еще раз, кадры решают все. То есть вот вторая пятилетка была уже более по уму. И еще больше создаются новые промышленные центры на Урале, в Западной Сибири, Закавказье, Средней Азии. Да, все-таки если Запорожский металлургический завод там, или Днепрогэс, или новые шахты на Донбассе, они были, да, но теперь все это создается, да, теперь уголь у нас добывают не только на Украине, но и в районе Караганды, металлургические заводы не только на Украине, но еще и на Урале, и за Урале, где-то еще, и прочее, прочее, прочее. Это, конечно, большое, большое изменение.
Сергей, ну давай подведем итоги тогда первых пятилеток.
Хорошо, давайте так. Было построено 4 500 новых предприятий. Не изменено старые предприятия, а построили новые абсолютно под ключ. Мы вошли в 5 стран, в которых можно было производить все что угодно. До этого это было невозможно.
А когда-нибудь вообще Советскому Союзу потом удавалось повторить такой рекорд?
Нет, конечно, такого рекорда не было. Такого рекорда не было. Но, в принципе, он такие темпы, конечно, тоже были уже не нужны. Да, послевоенные. Еще раз, ведь мы, ну, не только защитили нашу страну при помощи оборонительных технологий во время Второй мировой войны, которые опирались на эти самые заводы, которые были построены, но ведь эти заводы нам построили и атомную бомбу. Эти заводы потом улетели в космос мы благодаря этим предприятиям и прочее. То есть это было вложение в нашу экономику на многие годы. Еще итоги, наверное, первой пятилетки было связано с стремительной урбанизацией. То есть если раньше у нас 70% населения жило в сельской местности, то теперь городская рабочая сила увеличилась за две пятилетки на 12,5 миллионов человек. Из них 8,5 миллионов были мигрантами из сельской местности. Как раз вот они бежали. Еще раз, не в Москве, в Петербурге, а в Магнитогорске, в Новокузнецке, Череповце, где построена Северсталь, да, и в других городах, там, Комсомольск-на-Амуре, где были с нуля построены города, заводы и прочее. Тем не менее, доля в 50% городского населения мы достигли только в начале 60-х годов. Но начало уже было положено. Но экономический кризис, разразившийся в капиталистическом мире осенью 29 года, укрепил авторитет плана и авторитет Советского Союза как поборника планирования. Получило широкое распространение мнения, и не только у нас, что сбылось предсказание марксистов о крахе капиталистической системы, неизбежной из-за присущей ее противоречий. Поэтому коммунистические партии в других странах Европы получали все больше и больше количество голосов. Да? Невосприимчивость Советского Союза жестоким недугом капитализма, такие как массовая безработица, кризисы, наглядно подтверждало все настойчивое овладевание умом мысль о том, что ни одна национальная экономика не должна оставаться игрушкой железных законов рынка. И в конце концов все ведущие иностранные экономики испытали потребность в элементах планирования. И там стало тоже планирование. Не в таких, конечно, вещах, как у нас, да, всеобъемлющих, но все равно. Ну и скажем честно, как, хотя и было объявлено, что мы за 4 года построили там, добились всего этого, это были приписки, это было неправда. Да. Но скажу честно, без энтузиазма, который был там да, в то время, ну вот этот энтузиазм очень хорошо обрисовал Мао Цзэдун, как он говорил. Да, 4 года в дерьме, 100 лет в раю. То есть говорили, сейчас за 4 года мы должны сделать прорыв в экономике, в жизни и прочее, после этого будем жить при коммунизме. Да? Поэтому тот энтузиазм, который был в первых пятилетках, без него мы бы не достигли бы и тех цифр, которые мы все-таки достигли. Да, цифры были немножко лукавые, но, с другой стороны, они укрепляли обороноспособность нашей страны. Потому что враги еще 100 раз бы подумали на нас нападать, если бы они верили газете «Правда» и тем цифрам, которые у нас говорилось. Ну, давай так. Общие итоги второй пятилетки оказались более успешными, чем показатели первой. И следующая пятилетка должна была тоже закрепить все эти вещи. Ну и если мы говорим, например, сколько денег вкладывалось, например, в угольную промышленность. 50% вложений угольной промышленности вкладывались в человека, в образование, в дома и, самое главное, на курорты Черноморского побережья. То есть все вот, если будете в Сочи, посмотрите на интересные там санатории имени Орджоникидзе или какие-то другие, да, то есть действительно там вкладывались еще и в отдых, да. Поэтому говорить о том, что люди только страдали, я бы не сказал.
Спасибо, Сергей, очень интересный рассказ. И теперь настало время для нашей викторины, в которой мы разыгрываем книги. Нам книги предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Напомню вопрос прошлой программы, которая была посвящена белому движению.
А в прошлый раз, действительно, Саша, вы абсолютно правы, мы говорили о белом движении. И говорили о том, что уже эмигранты белые говорили, что у нас было очень много пожарских, но не хватало мининов, людей из народа. Поэтому мы и проиграли. Правильный ответ – Минин и Пожарский. Я думаю, что у нас есть правильные ответы, Саша.
Да, первый правильный ответ прислала Лариса Щученко.
Поздравляем Ларису с прекрасной книжкой от Центра благородного воспитания.
Ну, а теперь новый вопрос.
Итак, одной из целей первой пятилетки была индустриализация текстильной промышленности. Скажите, как называл первую пятилетку корреспондент журнала «Работница»?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio.vivat@mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте в личном сообщении можно отправить ваш вариант – Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.